беседы православного христианина из евреев с новообращенными из своих собратьев об истинах святой веры и заблуждениях талмудических с присовокуплением статьи о Талмуде. Сочинение А. Алексеева. 1878 год. Предисловие. Ввиду религиозного движения современно образованных евреев, так называемых прогрессистов, отвергающих ветхозаветное учение и пророчество, касающиеся Мессии и духовного царства Его, ввиду распространяемых ими подобных идей между массой еврейского народа, могущих весьма вредно отозваться на деле обращения евреев ко Христу и особенно на жизни новообращенных из евреев, составлено и издается в свет это сочинение. Автор, будучи сам некогда ревностным иудеем и строгим хранителем предписаний Талмуда, зная, какие антирелигиозные идеи проводятся упомянутыми прогрессистами в ущерб святому делу веры Христовой, и как можно противодействовать этому злу, учениям самих же евреев, решился изложить все это в беседах. Благосклонный читатель, эта книга, имеющая главной целью поддержать новообращенных евреев в святом деле христианского верования, может быть, в свою очередь, не бесполезной и для тебя, и особенно может оказать услугу православному пастырю при религиозной беседе с евреем, так как в ней немало раскрыто таких талмудических сказаний, которые прямо касаются лица Иисуса Христа, Евангелия и Церкви Православной. Другая заслуга книги, по отзыву читавших ее, состоит в том, что она, указывая на заблуждение современных евреев, так много препятствующих им обратиться к вере в Иисуса Христа, показывает, как можно вывести их из этого жалкого состояния. Кроме того, книга знакомит с новоиудейской религией, заключающейся преимущественно в обрядах синагоги, составленных раввинами. Наконец, в статье о Талмуде есть немало интересных сведений о творении мира, ангелов и человека, о бессмертии души, о чудесном событии во время Синайского законодательства и о многом другом. Талмуд трактует даже об Иисусе Христе, о христианстве и о самих христианах, и уж, конечно, с раввинской точки зрения. Подобные предметы ведь не каждому христианину известны, а знать их будет не бесполезно. В этом убеждает нас то сочувствие, которое оказано было двум нашим изданиям. Они были милостиво приветствованы многими православными архипастырями, из коих некоторые писали нам, что труд наш полезен и для пастыря Христовой Церкви, и пригоден для семинарии. Вот эти-то отрадные отзывы, а равные другие, появившиеся на страницах духовных журналов, в епархиальных ведомостях и подтвержденные сочувствием православного духовенства, выписывавшего отовсюду наши беседы, поощрили нас продолжать с большим усердием труды свои и дали возможность напечатать сочинение третьим изданием. Во вновь изданных беседах мы по совету одного уважаемого архипастыря ввели мессианские пророчества, расширили статью о Талмуде, описали подробнее новоиудейскую религию и указали на богослужение нынешних евреев, а в заключение дали понятие о Кагале и его проделках. Льстим себя надеждой, что сочинение наше с пользой прочитано будет не только православным пастырем, но и каждым истинным христианином, интересующимся знать религиозную жизнь и быт современных евреев. Введение. Любезные мои соотечественники и братья Христе, я уверен, что и по настоящее время у некоторых из вас сохраняется еще память обо мне, вашем друге и брате во Христе. Я тот самый бывший в иудействе Вольф Нахос, который немало потрудился в бытность свою в заведении военных кантонистов в Казани, в Саратове и в учебном полку, расположенном в селе Медведи Новгородской губернии, на пользу обращения многих из вас к вере во Иисуса Христа. Будучи с вами в означенных заведениях, я считал себя счастливым, что многие из вас питали ко мне такое искреннее доверие, что после каждого поучения законоучителей, убеждавших вас к принятию православия, вы приходили ко мне как к законнику узнавать, истинно ли то, что внушали вам христианские пастыри, и когда я со своей стороны сказанное ими подтверждал местами Ветхого Завета, свидетельствующими о Иисусе Христе как Мессии, и читал все это вам на еврейском языке, то многие из вас слушали меня, немедленно принимали святое крещение. Видя тогда успех в своих посильных миссионерских трудах, мог ли я в то время не благодарить Бога и не радоваться вашему обращению? Но теперь, увы, радость моя обратилась в печаль. Слышно, что некоторые из вас перестали ходить по заповеди Христовой. И вот я спешу, если не лично, то по крайней мере письменно поговорить с вами. Как вы должны вести себя по принятии христианства? Быть может, Господь удостоит меня, как и прежде, быть для вас полезным. Я со своей стороны всегда готов всеми силами души поддерживать вас в вере, лишь бы только мои слова были услышаны вами. Надеюсь, что если вы хоть сколько-нибудь дорожите своим спасением, если для вас не одно и то же, что вечное блаженство и что вечные муки, то, вероятно, не пренебрежете словами моими. В них вы найдете указания на опасности, которым по неведению своему можете подвергнуться на пути ко спасению, и средства, которыми, хотя несколько, можете облегчить для себя шествие по этому пути. Молю и прошу вас, не оскорбляйтесь моими словами, если найдете их несколько жестокими. Меня до глубины сердца тронули дурные слухи о вас относительно неисполнения и несоблюдения вами, как следует, христианских обязанностей. Простите меня, быть может, я был хуже каждого из вас, и не менее вас был в искушениях. Но всесильная благодать Божия, немощная врачующая, помогла и помогает мне в борьбе с ними. Мое единственное желание — предложить вам те же самые духовные врачества, которыми пользовался и я в тех же немощах, какими страдают теперь многие и из вас. По обращении моем православии нередко волновали мою душу дурные мысли, внушенные мне в доме родителя, приверженца Талмуда. А иногда приходилось испытывать соблазн искушения и от знакомых иудеев. Я не забуду никогда того жестокого для души удара, который нанесли мне в городе Вольске, место, где я принял святое крещение, два приезжие еврея. Хотя все то, что говорили они мне против божественности Иисуса Христа и христианской веры, не подтверждалось с их стороны ни священным писанием и никакими разумными доводами, однако, тем не менее, толки их сильно подействовали на меня. Я весь тот день был так расстроен, что когда пришел в церковь ко всеночной, это было в субботу, то и служба Божия не могла успокоить мой взволнованный дух. Грех утаить, неверие как бы пламя охватило душу мою, и с такой быстротой, с какой Антонов огонь обнимает тело человека. Мне даже вот что стало приходить в голову, что если справедливы слова иудеев, будто бы Иисус Христос, которого я уверовал, не есть Мессия, тогда, увы, погиб я. Размышляя так, я залился слезами и произнес тихо про себя: «Господи, Боже мой, Боже отцев моих, Авраама, Исаака, Иакова, не дай мне погибнуть, Ты сам призвал меня к вере в Иисуса Христа, и я горячо сердцем и душою начал исповедовать Его и других приводить к Нему. Но теперь, увы, враг рода человеческого колеблет во мне эту святую веру. Утверди же меня, Господи, воистине, и укажи мне путь ко спасению». В это самое время запели в церкви «Слава Вышних Богу и на земле мир». Голос церкви коснулся моей души, и я, любя особенно эту молитву, стал усердно молиться, и тут же почувствовал на душе свое облегчение, и мир водворился в моих мыслях. По окончании службы Божией я вышел из храма гораздо спокойнее, чем вошел туда. Однако, не надеясь на себя, я на другой день утром отправился к отцу протоиерею Бибикову, обратившему меня в христианство, и рассказал ему о беседе моей с евреями. Отец протоиерей, сделав мне должное наставление, послал за товарищем моим Кузнецким. Кузнецкий был один из новообращенных евреев. Он отличался знанием еврейского языка и занимал в войске должность еврейского миссионера, и впоследствии, по распоряжению правительства, исключен был из военного звания и определен в Казанскую семинарию, потом в академию и по окончании курса рукоположен был во священника. Пригласил также и тех евреев, которые толковали со мной о вере. Состоялась религиозная беседа. Отец протоиерей при своей пасторской опытности, признании священного писания и при содействии Кузнецкого не только восторжествовал над убеждением пришедших к нему двух евреев, но после некоторых бесед успел привести и их к вере Христовой. Нужно ли говорить, что я после этого утвердился более прежнего в вере в Иисуса Христа? Теперь я обращаюсь к вам, братья. Скажите, положа руку на сердце, кому также из вас не приходилось в жизни испытывать сомнения в вере? И что служит более причиной маловерия многих из новообращенных евреев, и от чего, так сказать, храмлим мы в деле веры, как не от того, что сохраняем в сердце разные лживые толки о Иисусе Христе и Его Церкви, внушенные нам в домах родителей, евреев? Но ведь мы теперь уже христиане, поэтому должны забыть то, что натолковали нам против веры Христовой, и что препятствует нам быть истинными христианами. Нам теперь необходимо знать и соблюдать то, чему получает нас православная церковь и пастырь ее. Нужно веровать во Иисуса Христа, как в истинного Мессию, Избавителя рода человеческого. Казалось бы, излишне говорить вам, братья, как уже христианам, о том, что вы должны веровать во Иисуса Христа, но судя по маловерию некоторых из вас и тем опасностям, которым почти каждый из новообращенных может подвергнуться, особенно в первое время по обращению своем в православие, нельзя не сказать об этом. Прежде всего, я считаю нужным напомнить вам, что вы, принимая святое крещение, отреклись всецело от иудейства и всех талмудических басней и дали священный обет перед алтарем Господним быть истинными христианами. Теперь же, если нарушаем все это, то становимся клятвопреступниками и, следовательно, добровольно навлекаем на себя гнев Божий. Вспомните, братья, за что навлек на себя народ израильский страшный гнев Божий? Не за неверие ли свое в Господа, перед которым он клялся быть верным и хранить его святой закон? «Вся элика рече Бог, — говорил Израиль, — сотворим и послушаем». Книга Исход, глава 19, стих 8. Но Израиль вскоре нарушил обещание свое, за что и был строго наказан Господом. И далее, за что Израиль и до днесь бедствует и рассеян по всему лицу земли, как не за то же неверие обетованию Божию, о пришествии Мессии на землю. Боюсь, возлюбленные братья, чтобы все случившееся с отцами нашими за их неверие не случилось бы, помилуй Боже, и с вами за ваше маловерие. Подумайте же хорошенько об этом. Согласитесь, что жить как-нибудь, жить без веры и добрых дел, положение самое опасное и несчастное, не говоря уже о том, что такая жизнь неприятна Богу. Она неприятна и людям, как христианам, так и евреям. Еврейское общество не окажет вам уже никакого сочувствия. Оно, как небезызвестно каждому из вас, не терпит крещенных евреев и смотрит на них, как на отступников от своего закона. Спрашивается, какими глазами будут смотреть на вас и христиане, когда увидят, что вы только по названию христиане, а совесть, не будет ли она упрекать вас за уклонение от веры Христовой? Без веры может ли человек когда-нибудь и где-нибудь найти покой себе? Если к этому присовокупить еще то, что мы должны умереть и отдать ответ в делах своих в день суда перед самим Богом, то какими явимся мы тогда? Горе нам, если явимся нераскаянными грешниками, маловерами или, хуже, вовсе неверными. Но вы, быть может, скажете, что причиной вашего маловерия служит то, что вы еще не успели ознакомиться вполне с догматами православной веры, не знаете, как и чем можно угодить Господу Иисусу Христу и как сделаться истинными христианами. Это отчасти справедливо, но для того, чтобы сделаться истинными христианами, есть следующие спасительные средства. Божественное учение Иисуса Христа, изложенное в Святом Евангелии, Писание святых отцев Церкви, молитвы и посты. Руководить же во всем этом могут вас пастыри православной церкви. Относительно же многочисленных талмудических толков, касающихся жизни Иисуса Христа и современных лживых идей, распространяемых еврейскими прогрессистами относительно учения о Мессии, так много вредящих вам в деле веры, я постараюсь разъяснить вам и указать на несостоятельность этих лживых толков, ибо я вполне убежден, что только путем раскрытия их можно исцелить застарелый душевный недуг, которым страдают многие из новообращенных евреев. Так как учение последних, прогрессистов, горше первых, талмудистов, ибо первые не хотят только узнать в пришедшем Иисусе Христе Мессию Своего, а последние вовсе отвергают учение о Мессии, то нужным считаем прежде обратить внимание на то, что говорят прогрессисты. «Но что это за прогрессисты?» — спросит, пожалуй, еще иной из читателей. «И откуда они взялись?» «Это, так сказать, еврейский передовой образованный люд, либералы, развившиеся в начале 19-го столетия за границей. Теперь их немало и на Руси, особенно в Петербурге и в Одессе. Наши польские евреи и преимущественно хасиды, хасиды — самая строгая иудейская секта, соблюдающая букву закона, слывут между евреями за благочестивых людей, не терпят их и называют их не иначе, как апикорцами, что значит эпикуреец, вольнодумец, истребитель божественных истин. Обзывая так прогрессистов, они прибавляют к этому слово «берлин», как бы указывая этим, что прогрессисты получили свое начало за границей и распространились более всего в Берлине. Нам кажется это отчасти справедливым, особенно когда вспомним, как горячо хлопотали в начале 19-го столетия заграничные высокоумные либералы, каковы Филипсон, Мендельсон, Придванец и особенно Якобсон, с выдворением которого в Берлине около 1812 года начали там вводить в иудейскую синагогу орган, немецкую проповедь, изменили на новый лад и самый порядок богослужения, и даже изменили молитвослов, уничтожив в нем те молитвы, в котором говорится о Мессии. Идея о Мессии, нужно сказать, послужила главным образом камнем преткновения для молодых реформаторов. В основу преобразования, так сказать, новоиудейской религии положены были союзом реформы следующие три пункта. Первое. Мы признаем, говорили они в Моисеевой религии, возможность безграничного совершенствования. Второе. Обозначаемое обыкновенно именем Талмуд, собрание рассуждений, толкований на стихи, священного писания и предписаний, не имеет для нас никакого авторитета, как в догматическом, так и в практическом отношении. Третье. Мессию, который бы опять отвел израильтян в Палестину, мы не ожидаем и не желаем. Мы признаем своим отечеством только то государство, которому принадлежим по рождению или по гражданским отношениям, и обрезание подвергалось реформе, оно представлялось свободе воли каждого. Указанные пункты были подписаны единомышленниками и разосланы, чтобы каждый мог изъявить свое согласие подписью. Было присоединено краткое историческое объяснение, чтобы оправдать этот шаг и предупредить всякий упрек. Синагогиальная реформа со всеми ее нововведениями нашла сочувствие и в других еврейских общинах, обитающих в больших иностранных городах, в Лондоне, в Нью-Йорке, Сан-Франциско и прочих американских общинах. Образовавшиеся везде союзы из молодых раввинов-прогрессистов энергично защищали и поддерживали мысль касательно реформы синагоги, и в том же духе проводили идеи. Так, например, Авраам считал глупым, бессмысленным, упорством отстаивать древние религиозные обычаи. Адербах и Фридлендер требовали отмены формулы молитв, преграждающей будто бы путь сокровенных чувств молящегося. Другие раввины ставили во главе наружное преобразование синагоги. Большинство же требовало скорейшего уничтожения в молитвеннике молитв, касающихся Мессии, и скорейшего изменения существовавшего порядка богослужения. Против этих антирелигиозных идей и всех нововведений восставали старые раввины, особенно возвысил свой голос Френкель. Он защищал обычные формулы против новых выражений, созданных, как выразился он, своеволием и, во всяком случае, лишенных святости. Поднялась буря и в Лондоне против нововведения. Обер-раввин немецких общин и португальский раввин Мельдава присылали к лондонским и другим общинам пасторское послание, в котором порицали все предпринимаемые прогрессистами реформы. Гамбургские раввины также протестовали против нововведения. «Мужи прогресса», — писали они, — «можно ли вводить немецкий язык в еврейское богослужение, отправляемое доселе на нашем священном языке? Можно ли ввести в синагогу органы и своевольно изменить молитвенник и уничтожить молитву, касающуюся царства Мессии? И, наконец, можно ли уничтожить обычные иудейские толкования Священного Писания и заменить их своими философскими взглядами? Прогрессисты пытались допустить новую форму благословения и даже хотели отменить этот обряд. Благословение у евреев совершается по примеру древних. Раввин возлагает крестообразно руки на главу благословляемого и произносит трижды следующее: «Да благословит тебя Господь, просветит лице твое и сотворит тебе мир». Из этого краткого очерка слушатель может составить себе хоть некоторое понятие об еврейских прогрессистах, может уразуметь, каков дух их, каков их взгляд на дело веры в Мессию, и как вредно может отозваться их новое учение на неопытных сынах Израиля. Отчасти уже и теперь замечается в русских евреях вредность заграничного антирелигиозного прогрессивного направления. Многие из них нарушают святость дня субботнего, раскладывают огонь вопреки закону Моисея, употребляют пищу, запрещенную законом, и вообще остаются равнодушными к вере. «Братья мои, если кто из вас будет иметь случай беседовать с кем-либо из прогрессистов и услышит их обычные слова, что будто бы учение о Мессии несовременно и вовсе не составляет обязательного догмата для евреев, и что оно совсем не имеет того значения, какое придают ему христиане, то советуем в защиту своего правого верования во Христа вот чем и как отражать от себя лживые их речи. Достаточно, кажется, спросить только у еврейских прогрессистов, откуда взялась у христиан сама идея о Христе, Мессии, как не из Божественного Писания Ветхого Завета, в котором так часто и многообразно говорится о нем. Стал ли бы еврейский народ враждебный Христу сохранять учение о Мессии, если бы оно не составляло коренного учения их верования? В самом деле, что составляет сущность обетований Божьих, данных патриархам, а в лице их всему Израилю, как не Мессия, о котором возвещали более или менее Моисей и все пророки? Иудею, читающему Священное Писание, должно бы быть все это хорошо известно, но так как закон Моисеев и до ныне находится под покрывалом, и очи Израиля, по выражению псалмопевца, Псалом 68, помрачены так, что они не могут видеть истинного света, возвещаемого в Слове Божьем, то считаю нужным указать на более замечательные места, которые находим в законе Моисея, книгах пророческих и учении древних раввинов, ясно свидетельствующие об Иисусе Христе. Полагаю, что это будет весьма назидательно не только для вас, братья мои, но и для иудеев, не познавших еще Иисуса Христа, которым душевно желаю спасения. Начнем же по порядку. В книге Бытия, глава 3, стих 15, читаем изречение Божие, из которого узнаем, что еще прародителям нашим после грехопадения возвещено было спасение через Мессию. Вот это изречение. «Вражду повожу между тобою, змеем и искупителем, и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ея. Оно сокрушит главу твою, а ты будешь жалить его в пяту». Под выражением «семя жены» иерусалимский торгум Иоаннафан разумеет Мессию, а раввин Иоханан в толковании первом, 25, бытия прибавляет: «Хотя явится Спаситель человеков, который победит дьявола, но дьявол не перестанет искушать людей, почему и сказано о нем, что он будет жалить человека в пяту». Смотри торгум Иоаннафан на книгу «Бытия». Затем обетование Божие повторено было и патриархам Аврааму, Исааку и Иакову. Книга «Бытие», глава 26, стих 3, и глава 28, стих 14. «Благословятся в семени твоем», сказано Аврааму. Книга «Бытия», глава 22, стих 18. «Все народы земные». Кроме апостола Павла, еврея из евреев, послание к Галатам, глава 3, стих 16, под обетованным семенем признавал Мессию и талмудист Бен-Мидбар Раба. Обещание Божие не спасать людям Христа Мессию было столь священно для патриархов и так занимало их души, что они передавали об этом потомкам, указывая и время его пришествия. Так патриарх Иаков, как узнаем из той же книги «Бытия», предсказывал детям своим перед кончиною своею прямо и утвердительно, что Мессия придет, прежде нежели отнимется скипетр от Иуды, то есть до падения царства иудейского. Не оскудеет князь от Иуды. «Во Иусир шевет мигуда, и вождь от чресла его, донде же приидут отложенные ему, и той чайни языков». Книга «Бытие», глава 49, стих 10. Или, как сказано в еврейском тексте, «Ад киевой шилой, доколе не приидет тот, который имеет обладать языками, и на которого языки уповать будут». Это именно царь Мессия, говорит раввин Раша, Мелех Гамушиях, с моей толкования его на пятикнижие Моисея. Тоже и древний раввин Иоаннафан в Иерусалимском Талмуде, Анкилос слово «шело», объяснил: «Доколе придет Мессия, ад диес Мешиях», смотри торгум на пятикнижье Моисея. В Талмуде Вавилонском касательно этого пророчества раввины рассуждали так. Раби Иоханан спросил о Мессии, как имя ему. Ученики раби и Илиль отвечали: «Шелог». Имя ему, потому что в книге «Бытия», 49 глава, стих 10, сказано: «Пока не придет Шелог». После предсказания патриарха Иакова находим сильное пророчество Мессии и у великого вождя израильского пророка Моисея. В книге «Второзакония» читаем: «Когда оканчивались для израильтян дни странствования по пустыне Аравийской, а для Моисея настало время расстаться с ними навеки, Моисей передал народу божественное обетование об имеющем некогда явиться из их среды пророке, подобном ему. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе и Иегова Бог твой, его слушайте. И сказал мне Господь: я воздвигну им пророка из среды братьев их, как тебя, и ввожу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я заповедую ему, и кто не послушает слов моих, который пророк тот будет говорить моим именем, с того я сам взыщу». Книга Второзакония, глава 17, стих 15 и стих 19. Как неясно свидетельствует пророчество это об Иисусе Христе, но зная, что иудей никак не согласится относить оное к Иисусу Христу, и что иной и из вас, братья, может усомниться в этом пророчестве, то считаю нужным рассмотреть оное и поставить вопрос: кто был этот пророк, долженствовавший воскресить в своем лице дела и чудеса Моисея? Современные еврейские ученые, желая отнять силу истины этого пророчества, при рассуждении отвечают на него двояко. Одни говорят, Пророчество это относится к Иисусу Навину, а другие — к пророку Иеремии. Но древние раввины единогласно относили пророчество это к Мессии. И вот что высказывали. О Мессии написано, что он будет ходатаем, судьею и всеведущим, то есть таким лицем, каким никто быть не мог, кроме Мессии. Смотри, Месехет, Сантидрин. Помимо сего раввинского свидетельства, немало убеждает и прямой смысл текста в том, что приведенное пророчество не может быть отнесено ни к Иисусу Навину, ни к пророку Иеремии, а только к одному Мессии. Если бы пророческие слова «Бог воздвигнет вам пророка» относились к Иисусу Навину, то следовало бы сказать «не воздвигнет, но воздвигнул», и далее надлежало бы сказать «а кто не послушает пророка сего». А здесь напротив говорится «пророка того». Ясно, что тут идет речь о лице, имеющем еще родиться, но никак не об Иисусе Навине, который давно родился и жил уже среди Израиля. Нельзя также отнести пророчество это к пророку Иеремии, так как слова «воздвигнет пророка, подобного ему», значит, что Иеремия был равен пророку Моисею. Но можно ли это сказать? Не сами ли иудеи говорят на основании Священного Писания, «не восстал в Израиле пророка, подобного Моисею»? И действительно, не было между всеми пророками такого, который бы уподоблялся во всем Моисею. Ни один из преемников его по пророческому служению не давал евреям новых законов, а все они только изъясняли и подтверждали закон Моисеев. «Помните закон Моисея, раба моего», — говорит Господь устами последнего своего пророка. Книга пророка Малахии, глава 3. «Един только Мессия, Господь Иисус Христос, подобен был Моисею в деле законодательства. Он дал завет новый верующим в Него. Справедливо апостол Иаков называет Его единым законоположником». В главе 4, стих 12, послания апостола Иакова. «Что Иисус Христос есть един тот из величайших пророков, о котором возвещал пророк Моисей, подтверждается и евангельской историей. Когда явился на берегах Иордана Креститель, облеченный силой и духом великого ветхозаветного пророка Илии, Евангелие от Луки, глава 1, стих 17, в нем думали видеть предсказанного Моисеем пророка. «Не пророк ли ты?» — спрашивали его священники и левиты. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 20. Иоанн торжественно объявил, что он не пророк. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 26. То есть не тот пророк, которого ожидали и иудеи. Первая книга Маковеева, глава 14, стих 41. По пророчеству Моисея, а только предтеча его. А когда исшел на общественное служение Иисус Христос, в нем тотчас признали пророка, предсказанного Моисеем. Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророках. Это Иисус, сын Иосифа из Назарета. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 45. Наконец, немало убеждает нас в том, что пророчество Моисея относится именно к Иисусу Христу следующее. Пророк говорит от лица Иеговы, «Кто не послушает слова того пророка, с того я взыщу». А история показывает, что ни за одного пророка иудеи не были наказываемы так строго и продолжительно, как за непоминовение Иисусу Христу. Иерусалим разрушен до основания. Тысячи народов погибли под его развалинами, остальные рассеяны по всей вселенной и до ныне находятся в рассеянии. Возможно ли еще после того сомневаться, что приведенное пророчество относится к одному лишь божественному пророку Иисусу Христу? Но продолжим рассматривать пророческие сказания о Мессии. В Псалме 2, стих 6 по 8 вещает Всевышний устами царя Давида о Мессии так. «Я помазал царя моего на Сионе, святой горе моей, возвещу определение Господа». Он сказал, «Ты, сын мой, бени ата, я ныне родил тебя, проси от меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Древние раввины Иоханан в Мидране, Тигелим в трактате Талмуд Сукас, равно и Маймонид в 10 главе предисловия к трактату Сангедрин Берешит Раба, относили приведенные слова к Мессии, точно так же и слова 44-го псалма стих 7. «Престол твой, Боже, вечен и непоколебим, скипетр царства твоего, скипетр и правоты. Ты любишь правду, ненавидишь беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, преимущественно пред причастниками твоими». Древние раввины Абен Изра, Иосиф бен Маше, Загар Ходош, Берешит Раби относили к Мессии. Слова 109-го псалма. «И Иегова сказал Господу моему, сиди одесную мне, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». И Иегова клялся и не раскается. «Ты священник вовек, по чину Мелхиседека». Древние раввины, Загар на Бытие, Симеон, в Торгум, относили к Мессии. Точно так же признали за Мессию и слова. «Камень, которого отвергли зиждущие, сделался главой угла». Наконец и пророческие слова Бога Отца Давида. «Ты не оставишь души моей в аде, не дашь святому своему увидеть тление». Псалом 15, стих 10. Древние раввины единогласно относили к Мессии. За пророчеством Давида следует целый ряд пророческих сказаний и других пророков о Мессии. Так о времени Его пришествия, кроме вышепомянутого патриарха Иакова, ясно предсказывал пророк Даниил. Он говорил, что Христос придет под конец 77, то есть спустя 490 лет, считая от возобновления Иерусалима, запустевшего в продолжение пленения Вавилонского, придет и потребится, то есть будет предан смерти, Экурас Гамушаах, после чего град и святое, то есть святилище, храм, рассыплется. Книга пророка Даниила, глава 9, стих 24. Святый пророк Агей предвозвестил, что Мессия явится во втором храме. «Приедут избранные всех языков, и исполню храм сей славы», — глаголит Господь Вседержитель. «Велия будет слава храма сего последняя, паче первая». Согласно этому пророчеству, Иисус Христос явился несколько прежде разрушения римлянами Иерусалимского храма. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 21, Евангелие от Матфея, глава 21, стих 23, и книга пророка Агея, глава 2, стихи с 8 по 10. Боговдохновенный пророк Исаия, более прямее и яснее всех пророков, предсказавший об Иисусе Христе, возвещал еще за 800 лет, что Мессия родится от девы. «Се дева, гене алма, в чреве зачнет, и родит сына, и наречет ему имя Эммануил». Книга пророка Исаии, глава 7, стих 14. А пророк Михей ясно определил даже местность, где надлежало родиться Мессии. «И ты, Вифлееме, доме Ефрафов, едамал еси, ежебыти в тысячах иудинах, из тебе бы мне изыдет старейшина, ежебыти в князе во Израиле». «Исходи же его из начала одни века». Книга пророка Михея, глава 5, стих 2. И после таких ясных указаний Священного Писания о Христе Мессии, указаний, подтверждаемых учением древних раввинов, а также вполне оправдываемых явлением Иисуса Христа в мире, иудеи, не отрицающие пророчество, отрицают того, о коем возвещает пророчество. Не странно ли это? И от чего бы это так, подумает слушатель-христианин? От того, что позднейшая раввина, уразумев заблуждение предшественников своих, не желавших признать Христа Мессию, и видя, что уверовавшие в Него указывают постоянно на пророчества, свидетельствующие о явлении Иисуса Христа, сочли нужным ради целости жидовства исказить эти пророчества или же истолковать их так уродливо, чтобы затемнить ясность их смысла. Для примера, укажем хоть на приведенное нами сейчас пророчество Исаии, глава 7, стих 14. ведь оно, кажется, довольно ясно возвещает рождение Спасителя от Пресвятой Девы Марии. Но позднейшие раввины извратили онное и дали ему такой оборот, какого требует неверие иудейское. Они говорят, что пророчество это относится к жене Ахазовой, матери Езекии, будто бы ей возвещено было пророком Исаии, что она родит Спасителя Израиля, то есть Езекии, который чудным образом покорит сильных врагов и окажет великие милости Израилю. Так вот, кому задумали навязывать уже учителя иудейские пророчества Исаии, смертному человеку Езекии, вместо бессмертного Иммануила. Не безумие ли это? А ведь евреи веруют этому, несмотря на очевидную ложь. Исторически известно, что Езекия имел уже 10 лет от роду, когда пророчество Исаии было возвещено. Сказание же о прошедшем не есть пророчество. Однако, зная, что и подобное толкование может служить соблазном для иного из вас, братья, потому считаю нужным обратить внимание ваше, на чем оно основано и насколько верно оно. Раввины позднейшие говорят, что слово «алма», употребленное Исаией, глава 7, стих 14, по-еврейски будто бы значит «молодая женщина», но, говоря так, раввины не знают, или, вернее сказать, знать не хотят того, что во многих местах Священного Писания именем «алма» называется «дева». Например, бытописатель называет Ревеку «алма» в то время, когда она пребывала еще девою. «Сиастах укладе заводного, и тщери граждан исходят почерпать и воды, и будет девица алма, ей же аще аз реку, напой мя от водоноса твоего мало водою». Книга Бытия, глава 24, стих 43. Тоже книга Исход, глава 2, стих 28, глава 15, стих 20, Псалом 67, стих 21, книга Песни, глава 6, стих 7. Кроме сих мест, стоит заметить и то, что по толкованию многих древних раввинов слово «алма» значит «сокровенная девственница». Так выражался ученейший Таргум Анкелос, раввин Мойше Гершин, в Мидраше, при объяснении слов «псалма» «Истина от земли восия с еврейского возникнет, тицмах, и правда с небесе приниче». Псалом 84, пишет следующее. Раби Иуда говорит, это наше спасение, то есть Спаситель возникнет от земли через непосредственное действие Божие, и будут тогда обе, то есть истина и правда, соединены вместе. А почему сказано «возникнет», а не «родится», продолжает раввин, потому что образ рождения Его, то есть Спасителя, не будет подобен рождению тварей земных, но совершенно отличен от них во всех отношениях. В том же Талмуде, на книгу Бытия, глава 37, стих 28, повествует раби Берахия. «Святый Бог сказал израильтянам, «Вы жалуетесь мне, сиры быхом, несть отца», плач Иеремия, глава 5, стих 3, «тогда как сам Избавитель, которого я восставлю от вас, не будет иметь отца, как сказано у Захарии», 6 глава, 12 стих, и книга пророка Исаии, глава 53, стих 2. В другом месте толкования на книгу Бытия, глава 41, стих 1, тот же Мидраш утверждает, что как падение совершилось через Деву, так через Деву же последует и восстание. Как много все это, в свою очередь, говорит в пользу того, что пророчество Исаии относится никак не к жене Ахазовой и не к Езекии, а именно к рождению Спасителя от Пресвятой Девы Марии, к той божественной чере, которая была предизбрана от вечности быть небесным и святейшим кивотом рожденного от нея Сына, Бога Вышнего. Вот как Дух Святый призывает ее для сей цели устами псалмопевца Давида. «Слыши, чи и виждь, и преклони ухо твое, и забуди люди твоя и дом отца твоего». И возжелает царь доброты твоя, занято есть Господь твой, и поклонишися ему, и тщетиро воздары лицу твоему помолится богатие и людстие. Вся слава чере царевой внутрь, рясны золотыми одеяны, преспещрены, приведутся царю девы вслед я, искренне я приведутся тебе, помяну имя твое во всяком роде и роде, сего ради люди исповедятся тебе во век и во век века». Псалом 44. Точно такими словами и сама Божия Матерь пророчествовала: «Се бы ныне ублажат мне все роди». Евангелие от Луки, глава 1, стих 48. Кажется, надобно закрыть глаза, чтобы не видеть и не разуметь сердцем того, что так ясно открывает Слово Божие. Именно, кто должен родиться по пророчеству Исаии от Алмы, и кто будет рожденный от Нея. Но ведь и это, как я уверен, не будет достаточным к вразумлению ослеплений Израиля, которому нужно много доказывать, чтобы хоть сколько-нибудь повлиять на его душу и вразумить в истине. Поэтому считаю нужным привесть и следующее пророчество о Христе: «Яко от рача родися нам, сын, и дадеся нам, его же начальство бысть на раме его, и нарицается имя его велико совета ангел, чуден, советник, Бог крепкий, властелин, князь мира, отец будущего века». Книга пророка Исаии, глава 9, стих 6. Слышите ли, братья, как ясно изображает пророк Христа, его божество и человечество? Называя его отроком, он в то же время именует его ангелом, чудным, сыном и Богом крепким. Кого же можно назвать таким именем, как не единого Мессию и Иисуса Христа? Так точно изображали Мессию и древние раввины в Таргум, Дабирим, Раби Зогар на книгу Левит. Да. Далее говорит тот же пророк Исаия, как бы для большего уразумения божественности Мессии, и следующее: «И изыдет жезл из корня Иессеева, и цвет от корня его взыдет, и почиет на нем Дух Божий, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и богочестия, исполнит его Дух страха Божия». Книга пророка Исаии, глава 11, стихи 1-4. «И будет тот день корень Иессеев стоять, как знамя народов, и владеть будет языки, и на того языцы уповать и будут». Глава 11, стих 10. Древние раввины, авторы Иерусалимского Таргум Берешит Раба, Сангедрин Кимхе, Эбернабель на книгу «Бытие и Исход» относили слова приведенного пророчества к Мессии.